Добрый день, дорогие слушатели театральных историй. Сегодня я должен сказать, что у меня необычная передача, необычная по целому ряду причин. С одной стороны, эта передача посвящена величайшему празднику нашего народа, Дню Победы над фашистской Германией и над фашизмом вообще во всем мире. Это замечательный праздник, который мы радостно отмечаем на протяжении уже 70 лет, и я надеюсь, что этот праздник никогда не будет забыт нашими потомками, потому что этот праздник, по сути дела, в нашей крови, в нашем счастье, в нашей жизни, в наших живущих и неживущих, к сожалению, ветеранах войны. С другой стороны, необычность заключается и в том, что я сегодня хочу говорить о работе театров, не только театра музыкальной комедии. Я хочу говорить о работе всех иркутских театров в годы войны. И не только иркутских театров. Вы узнаете о том, что я совершенно прав, когда говорю «и не только», потому что многие театры советской страны переехали в Иркутск и здесь пережидали годы нашествия вражеских полчищ на европейскую часть нашей страны. Ну и, наконец, необычность заключается в том, что ситуация, которая складывалась в этот период, казалось бы, тяжелейший период в истории нашего государства, он отмечается и тем, что не молчали музы, работали и драматурги, и музыканты, и композиторы, и актерский цех. То есть это было такое единение творческих сил, которое показало, что даже в такие трудные годы жизнь продолжается, уверенность в победе не меркнет. Она зародилась с момента, как только началась война, продолжалась на всем ее протяжении, но и плюс к тому, мы были совершенно уверены в непобедимости нашего государства, поэтому театры работали, песни пели, складывали замечательные стихи, писалась великолепная музыка, и жизнь не останавливалась ни на минуту. Я очень счастлив, что я сегодня говорю именно об этом, потому что замечательные примеры, которые сегодня вы услышите, дорогие мои слушатели, они подтверждают вот это бессмертие творчества, бессмертие искусства перед лицом нашествия варваров. Через 4 дня после начала войны, то есть 26 июня 1941 года, в Иркутске состоялось совещание работников искусств. На этом совещании была создана военно-шефская комиссия, в состав которой вошли представители всех видов нашего искусства. Это и Иркутский радиокомитет, это и Иркутская филармония, областной драматический театр, театр юного зрителя, театр музыкальной комедии, Черемховский драматический театр. Председателем комиссии стал артист Иркутского драматического театра в то время Борис Александрович Ситко. Борис Александрович Ситко играл на сцене драматического театра и потом уже после войны переехал в Москву и стал работать в Театре Советской Армии. Замечательный актер, потрясающие силы, таланта. И вот он возглавил вот эту военно-шефскую комиссию, которая начала организовывать шефские концерты в воинских частях, в госпиталях, при отправке эшелонов на фронт. В этот период зав. Литературной частью драматического театра Павел Григорьевич Малеревский создал литературные монтажи «За советскую родину» и «Мы, русский народ» по произведениям Владимира Маяковского, Константина Симонова, Алексея Суркова, Николая Асеева и по песням Исаака Осиповича Дунаевского и Матвея Блантера, которые поставили иркутские театры. Конечно, война потребовало изменения репертуарной политики театров. На сцене Иркутского драматического театра начали ставить спектакли патриотической тематики. Это уже в июле появились две новые великолепные пьесы. Это «Парень из нашего города» по пьесе Константина Симонова, и главную роль в этой пьесе сыграл Борис Титко. И драматический же театр поставил боевые сборники, такой первый театр-сборник, то есть театральный сборник, появился 11 сентября 1941 года. Сюда включали одноактные пьесы, художественные чтения, номера, посвященные борьбе с фашизмом и самоотверженным труду в тылу нашей Родины, в тылу войны, в тылу борьбы. Вся программа связывалась с единым конферансом, и поэтому эти ТИА-сборники были чрезвычайно мобильны. Они поэтому так часто использовались для того, чтобы артисты выезжали в воинские части, в госпиталя, участвовали вместе с другими театрами в концертах по сбору средств фонд обороны. В это же время в нашем же городе, в наших театральных коллективах родились так называемые палатные концерты. Это артисты выступали перед тяжело ранеными в госпиталях, прямо в палатах. И бывало так, что за день они давали по 20-25 концертов, переходя из одной палаты в другую. Иркутский же драматический театр вместе с работниками Иркутского областного радиокомитета в сентябре 41-го же года поставил оперу «Родина зовет» на музыку Васильева, Буглая и Брука. В этом спектакле участвовали хор, оркестр радиокомитета и балетная студия Иркутского дворца пионеров. Я должен вам сказать, что начало войны привело к тому, что Иркутск стал местом пребывания замечательных театральных коллективов нашей Родины. Я уже об этом говорил. Иркутская земля принимала актеров Московского театра сатиры, Ленинградского нового тюза, оркестр Леонида Утесова, ансамбль Центрального дома культуры железнодорожников под руководством Исаака Дунаевского, государственный ансамбль Игоря Моисеева, квартет баянистов Онегиных, иллюзионистов с группы лилипутов. Здесь выступали потрясающие актеры Ольга Лепешинская, Тамара Ханум, Баграм Папазян. В театре музыкальной комедии в это время поставили «Свадьбу с приданным», исполнялись оборонные частушки, и их исполняли не только актеры драматического театра, но и актеры музыкального театра, которые в это время выступали вместе в едином концерте. В этот же период, в сентябре месяце, в Иркутске работал государственный джаз-оркестр под руководством и при участии Леонида Ильича Утесова с его талантливейшей дочерью Эдит Утесовой. Они давали здесь целый ряд концертов на протяжении целого месяца. 8 октября 1941 года в Иркутск приезжает Московский театр сатиры с замечательными актерами и замечательным репертуаром. Они привезли сюда великолепный спектакль «Пигмалион», привезли великолепный спектакль «Чужой ребенок» и специально подготовили уже в Иркутске и выпустили новую премьеру, которая называлась «Каленым штыком». Она была направлена и отвечала всем запросам борьбы с фашизмом в этот период. Надо сказать, что Иркутскому драматическому театру пришлось немножечко, так сказать, подвинуться, потому что сцена, которая ему принадлежала, была предоставлена Харьковскому театру оперы и балета. И так бывало, что большую часть в неделю играли артисты Харьковского театра, а наши артисты в это время выступали в Черемхово. И бывало так, что приходилось отдавать спектакли харьковчанам целые недели, и тогда наш театр выступал именно на сцене Черемховского драматического театра. В это время независимо от того, что театр находился вот в таком немножечко передвижном состоянии, артисты драматического театра поставили новый спектакль и выпустили премьеру «Батальон идет на запад» Георгия Мдивани, которые тоже были посвящены трудностям борьбы во время войны. Надо сказать, что наш музыкальный театр в это время также совместно с композиторами и драматургами создавал новые, очень яркие антифашистские спектакли. Так композитор Семен Аронович Заславский, который в это время работал в Иркутске, и драматург Павел Григорьевич Малеревский создали антифашистскую музыкальную комедию, которая называлась «Под небом Праги». Ее поставил Иркутский театр музыкальной комедии 7 ноября 1942 года. Я не хочу говорить о том, что в это время на сцене того же музыкального, то есть будущего музыкального театра, театр музыкальной комедии, не шли уже популярнейшие классические опереты, та же «Сильва», та же «Марица», та же «Баядера». Конечно, это все оставалось в репертуаре, но, естественно, у каждого театра было неистребимое желание продемонстрировать свою причастность к борьбе с фашизмом и показывать наиболее яркие, наиболее интересные спектакли, которые были связаны как раз с борьбой советского народа с фашизмом. В это время Академический Киевский театр оперы и балета имени Тараса Шевченко, который несколько недель проработал сначала в Уфе, тоже приезжает в Иркутск, его переводят. И 7 ноября 1942 года он уже работает в Иркутском драматическом театре. Здесь великолепные постановки Киевского театра оперы и балета. Это «Запорожье за Дунаем» и «Иван Сусанин». Я должен сказать, что мне посчастливилось, хотя я был очень маленький в тот период, но первое знакомство как раз с оперным искусством состоялось именно тогда, когда мои сестры сводили меня на спектакль «Запорожье за Дунаем». «Запорожье за Дунаем» Киевского оперного театра. Это был великолепнейший спектакль, замечательный спектакль, потому что он был насыщен не только красотой постановочной, не только декорационными великолепными открытиями для меня, но на сцене блистали замечательные киевские актеры. Это Зоя Гайдай, Литвиненко Вольгемут, потрясающий бас Поторжинский, Захарченко. Это актеры, которые составляли великолепное созвездие вокального искусства. И должен вам сказать, что в этом театре была блистательная балетная труппа, которая также оставила неизгладимое впечатление, которое создавалось на спектаклях Киевского оперного театра. Еще одно событие, которое я хотел бы отметить из истории вот этих театров, которые приехали в Иркутск и работали, Харьковский и Киевский театр, именно здесь в годы войны оперные театры Киева и Харькова объединились в один театр, и балетную труппу возглавил великолепный балетмейстер Сергеев. В это же время они дебютировали уже объединенным театральным коллективом, показав балет «Чертова ночь» композитора Йориша. Надо сказать, что наши театры, они находили замечательные пьесы, которые могли именно соответствовать тому периоду, в который мы существовали с 41 по 45 год. Так театр наш юного зрителя ставит спектакль «Испанцы» по трагедии Лермонтова. И это, естественно, классическая пьеса, классическое направление Михаила Ильича Лермонтова, тем не менее, было настолько интересно и настолько современно, что зрители буквально с восторгом ходили в театр юного зрителя для того, чтобы посмотреть эти спектакли. Иркутский театр кукол и марионеток. В этот же период объездил почти всю Восточную Сибирь и весь Дальний Восток со спектаклями «Ночь перед Рождеством» Гоголя и «Счастье» Малеревского. Надо сказать, что в это время работали также великолепные актеры в театре кукол, которые оставили память о себе на долгие-долгие последующие годы. Это и артисты Почекунин, и Карпова, Усольцева, Кузнецов, Силантьев, Аронов, Барышникова, и художественным руководителем была Хамкалова. Великолепный коллектив, который был очень мобилен и с удовольствием всегда ездил во все малые части нашей области и Восточной Сибири, и Дальнего Востока, где можно было на любой площадке давать вот эти спектакли. 7 ноября 1943 года Киевский театр балета выступал в городе Усолье на торжественном заседании в честь 26-й годовщины Октябрьской революции. Это было в Доме культуры в Усолье. И вдруг во время концерта прозвучало сообщение, что наши войска освободили Киев. Вся труппа театра забыла о том, что они играли в этот момент спектакль, заполнила сцену, все обнимались, целовались, кричали «Ура!», зал стоя аплодировал, кто в эти минуты гнал врага дальше от Киева, кто был на передовой. Жалко, что они не слышали той реакции, которая в этот момент была в Доме культуры далекого усольского города. Иван Поторжинский, великолепный бас и премьер Киевского театра оперы и балета, дал знак оркестру и запел знаменитые слова «У прибрежных лос, у высоких круч, и любили мы, и росли». Зал встал, пел вместе со всеми, и каждый верил, что теперь уже, несомненно, близок славный День Победы. Уже в 23 июля 1944 года спектаклем «Деля большевик» начались гастроли в Иркутско-Ленинградского государственного нового тюза под руководством Бориса Вульфовича «Зона». Ленинградцы выступали также в здании драматического театра. Театр – притягательное место у нас, потому что и красивый, и замечательный не только внешне, но и внутренне, акустика и так далее. Поэтому театры с удовольствием работали на площадке Иркутского драматического театра. Во время войны репертуар нашего драматического театра был очень показателен. Это были и произведения Корнейчука «Фронт», и Симонова «Парень из нашего города», и Леонова «Русские люди», Чепурина «Сталинградцы», Константина Симонова «Так и будет». То есть огромный пласт замечательной драматургии советской, который вышел как раз на сценическую площадку. И пьесы о гражданской войне, такие как «Любовь и Равая» Тренёва, Олега Дундич, Каца и Рожешевского. Это, наконец, историческое произведение «Великий государь» Соловьева. У нас в драматическом театре был замечательный коллектив, который работал в этот промежуток времени. Это и режиссер Ходков, и Бурдин, артист, и Прокофьев. Это великолепные, замечательные актрисы Баранова, Крамова. Ну, и я уже упоминал, что в этот период работали великолепный Борис Ситко, значит, и режиссер Баганов, артист Пиховкин, это Абрам Исаевич Рукер и так далее. Артисты активно работали в этот период не только в театре, но я вот могу привести такой момент, когда наши актеры музыкальной комедии шли работать на мясокомбинат и помогали там в разделке туш для того, чтобы можно было отправлять малые посылки на фронт. Муринский и Морозова, которые в это время как раз вот занимались такой неактерской работой. Надо сказать, что в этот период Иркутский театр музыкальной комедии поставил замечательную оперету раскинулось море широко. В художественной части создания этой оперетты привлекли композитора Заславского. Художественное оформление выполнял заслуженный деятель искусств Хвостов. Спектакль вышел уже в 1944 году. Публика очень хорошо приняла оперетту об моряках-балтийцах. В зрительном зале не умолкал смех. Звучали громкие аплодисменты. И в составе исполнителей в это время были Михаил Снегов, Николай Матвеевич Загурский, Григорий Матвеевич Буринский, Августа Воробьева и Григорий Семенович Гросс. В этом же 1944 году театр музыкальной комедии поставил балет «Капелия» Делиба с постановщиками Сергеевым, который в это время работал именно в Иркутске и осуществлял помощь в создании этого спектакля. В этот период актеры театра музыкальной комедии собирали средства, как, собственно, и актеры других театров, на создание специальных эскадрилей, специальных частей советской армии. Так, Иркутский театр музыкальной комедии собрал замечательную сумму 202 тысячи 100 рублей на строительство эскадрильи «Советский артист», за что получил благодарственную телеграмму от Иосифа Виссарионовича Сталина, которой было написано: «Прошу передать сотрудникам Иркутского театра музыкальной комедии, собравших 202 тысячи 100 рублей на строительство эскадрильи «Советский артист», мой братский привет и благодарность Красной армии». Иосиф Сталин. Замечательная телеграмма, которая свидетельствовала о трогательном единении актерских масс и наших армии. Всяческими возможными силами театр участвовал в этом процессе для того, чтобы иметь возможность быть вместе с театром. И надо сказать, что победа именно вот так была, ну, обоснована, так была достигаема, что ли, потому что именно вот это единство всех сил нашего народа, которые отдавали всю свою силу, все свое знание, все свое умение, все свои надежды, все свои чаяния на то, чтобы эта победа осуществилась. И она осуществилась. Это замечательная ситуация, когда ни один народ, ни одна страна в самый трудный промежуток своего времени, скажем, начало войны, 1942 год, не давала такого примера убедительности победы. В Новосибирске в этот период был введен большущий, я бы сказал, театр оперы и балета. По своим размерам нет адекватного сегодня театра, потому что на сцену Новосибирского театра может выехать тройка лошадей и еще оставить замечательное место для пеших действующих лиц, то есть монументальных спектаклей. И это было сделано, выстроено в 1942 году. Вдумаемся в этот замечательный пример, пример силы, мудрости и твердости духа всех наших людей, которые добивались и отстаивали счастье великого народа. И верим мы, что как тогда в войну за честь сражались, клятвы не наруши, так и теперь театр ведет борьбу за то, чтобы мы не потеряли душу. Замечательные стихи Михаила Бушнова, которым бы я хотел завершить свой рассказ на тему «Театр и война», поздравить вас всех с праздником Великой Победы и пожелать вам счастья на всех фронтах мирной жизни, дома, в театрах, на улицах, во всех ваших проявлениях воспитания детей, чтобы сила нашего духа, сила нашей победы никогда не исчезла с лица русского человека, с лица русской земли. С праздником, дорогие друзья, и до встречи в эфире! Thank you.
Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка-молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: встань над рекою, зорьки летние встречать. Раз у древний клен зеленый с весной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый весной. Раз кудрявый клен зеленый лист весной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый весной.
Смуглянка-молдаванка отвечала парню в лад. Партизанка и молдаванка, собираем мы отряд. Нынче рано партизаны дом покинули родной. Ждет тебя дорога партизанам в лес пустой. Раз у древний клен зеленый с весной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый весной. Раз кудрявый клен зеленый с весной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый весной.
Смуглянка-молдаванка по тропинке в лес ушла. Том обиду я увидел, что с тобой не позвала. О смуглянке-молдаванке часто думал по ночам. Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал. Раз у древний клен зеленый лист весной, здравствуй, парень мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый весной. Раз кудрявый клен зеленый весной, здравствуй, парень мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый весной.